Поэзия судьбы.
Здравствуйте, в эфире программа «Поэзия судьбы» и я, ее автор и ведущий Евгений Панасенков. Сегодня мы вспомним выдающегося артиста, легендарного артиста, которого я бы назвал королем лицедеев. Я говорю об Игоре Ильинском. Все вы, конечно, знаете и с детства, с юности фильм, в которых он снимался, в которых он радовал нас неповторимым образом, комическим образом. Это и «Карнавальная ночь», фильм Рязанова замечательный, с Людмилой Гурченко в главной роли, и «Шумный день», «Старые знакомые», «Волга-Волга», где он впервые блистательно сыграл роль такого бюрократа, такого обаятельного недоумка, если можно так совместить эти два понятия. Ну, недоумки нами часто правят, но вот не все из них обаятельны. Так вот, этот образ бюрократа он потом очень часто и с большим успехом играл. Но, конечно, не только это, были и образы совершенно другого плана. Ильинский прославился как актер комический, но он был гораздо глубже, чем лишь комическое начало. И на самом деле, чтобы хорошо играть комические образы, надо быть глубоким человеком. Это известный профессиональный секрет. Вы знаете, сложно уместить все творчество и всю биографию творческую Игоря Владимировича в одну передачу, потому что он был человеком невероятно широкой амплитуды, и актер, и режиссер, и чтец. Огромное количество времени он потратил на развитие вот этого дара эстрадного исполнителя, и затем это было отснято что-то из этого на пленку. Это ведь отдельная история и отдельный дар сольного исполнительства. Одно дело, когда вы играете в ансамбле, в коллективе, совсем иное, когда ты один на сцене и должен всю эту полноту зрительского внимания притягивать и не отпускать, и все, так сказать, и успехи, но и провалы все на тебе.
Поэзия судьбы.
Ну, а теперь отмотаем виртуальную пленку назад и вспомним, что наш герой Игорь Ильинский родился в 1901 году в Москве в семье военного врача, который уже тогда стал в основном заниматься практикой частной и стал зубным врачом. И детство прошло вполне в достатке и в достаточной степени любви родителей и хорошую уровня жизни семьи. Потом уже начались очень тяжелые годы, когда рано умер отец, и революция, война, это был голод, и юный Игорь был очень плохо одет и не всегда хорошо накормлен, но его энергия, его азартность, его энтузиазм, его влюбленность юношества в свою профессию, с 16-17 лет он возмечтал о профессии актерской, это придавало ему душевные силы, и он никогда не унывал. Для того, чтобы пойти на сцену, он поступил в одну из самых интересных студий театральных. Это студия Федора Федоровича Комиссаржевского. Я уже о нем говорил в своих передачах. Это великий педагог, великий режиссер, стилист, который, это, кстати говоря, брат Веры Комиссаржевской, уникальной русской актрисы, который Федор Федорович сначала много сделал для театра в России, затем уехал на Запад, в Англию, и ставил, и преподавал в Англии, в Америке, и в театре, и в кино. Его, среди его отчасти учеников и тех, с кем он работал, как режиссер, и Джон Гилгут, и Лоренс Оливье, два великих, величайших шекспировских актера, которые его очень ценили. И надо сказать, что в студии Комиссаржевского там завязалась большая и очень тонкая дружба между молодым Игорем Ильинским и также молодым красавцем аристократической такой внешности, Кторовым. И вот от этой темы мы должны обязательно перейти к фильму, в котором они вместе сыграли. сыграли двух таких подельников, бандитов, которые волею, так сказать, обстоятельств должны сыграть, как бы уже в рамках фильма, роль святого и излечившегося там от калечности человека, и эта церковь использует как чудо, вот, для народа, пожалуйста, посмотрите, можете посмотреть, вот мы совершили чудо, принести нам деньги, верить в нас дальше, и так далее, и так далее. Это я говорю о фильме, о настоящем киношедевре, который сейчас по не столько определенным, сколько специфическим и всем понятным причинам специально забыт. Это шедевр Протазанова «Праздник святого Йоргена».
Поэзия судьбы.
Ну что же, а сейчас мы вернемся к молодым годам, хотел сказать, короля Генриха, да, это если брать роман Мана, но к молодым годам Игоря Ильинского. С 20-го года по 35-й, вот все это время долгое, его творческая карьера, судьба были связаны тесно с театром великого Мерхольда. И там были очень разные отношения между ними, потому что, с одной стороны, Мерхольду нравился азартный, быстрый, очень такой озорной дар Ильинского, который подходил к его, так сказать, биомеханике. С другой стороны, Ильинскому иногда хотелось, вы знаете, что, чего-то такого менее механистического, да, более классического для русского театра, хотя его эксцентрика как раз зашкаливала за границей этого театра, но, в общем, он балансировал. У Мерхольда все было постановочно. И вначале это и было нужно молодому артисту. Надо сказать, что у них были некоторые расхождения в идеях, но в конце жизни Ильинский в интервью признал, что действительно Мерхольд в его жизни сыграл колоссальную роль, и он с самого начала даже этого не смог до конца оценить и понять. Потом уже, когда он сам ставил «Лес», пьесу Островского, он заимствовал специально, как дань уважения, он везде об этом говорил, две мизансцены из спектакля, из знаменитого легендарного спектакля «Лес» постановки Мерхольда. В том числе условную сцену ловли рыбы. Вы знаете, это очень известная сцена, и она символичная. То есть надо сказать, что мы недооцениваем того, что многие наши актеры, которые считаются бытового жанра, и советские, и так далее, это и Жаров, это и Кторов, это и Ильинский, они ведь все прошли школу театра, условного театра эстетического, это театр и Мерхольда, и Таирова. Они не сразу связали свою жизнь, свою судьбу с малым театром или с Амхатом. Это произошло только после очень серьезной школы в режиссерском театре, иначе бы они никогда не стали бы выдающимися артистами так по-настоящему. И вы понимаете, действительно, с 1938 года до конца жизни Ильинский работал в Малом театре, и многие его сейчас воспринимают только как актера этой школы, этой стилистики, но 37 лет его жизни и в театре, и в кинематографе, поскольку, видите ли, кинематограф, это всегда у него была большая эксцентрика, и, в общем, это было долгое время мерхольдовщина, я бы так назвал, да? Вот половина жизни все-таки связана с стилистикой, которая не совсем даже не бытовая. Но, вы знаете, прославился для поколений срединных и для поколений молодых, прославился Ильинский, конечно, в бытовых ролях. И это комедии, это советские комедии, и это уже различные недотепы, это уже бюрократы и так далее, и так далее. Он их переиграл массу. В театре это персонажи, либо мужики, которые сражались с мещанством, положительные, как бы, хотя в театре нет такого положительного, отрицательного, что сыграно хорошо, то положительно, что сыграно отрицательно, то отрицательно. Да, но тем не менее, как бы по определению. И персонажи отрицательные – это персонажи Гоголя, Салтыкова-Щедрина и так далее, и так далее. Ильинский играет массу образов, массу персонажей Чехова. Это и чиновник, мелкий чиновник, который чихнул на лысину там генерала более высокого. условно говоря, чиновника тот даже не заметил, а этот умер от страха. Да, ну, у нас вот такой ген какой-то есть отвратительный в нашем народе, вот страх. Из этого страха страна никак столько уже столетий не может вздохнуть и жить, так сказать, нормально. Вот я, когда читаю Чехова, смотрю экранизации или в театре, и ставлю, у меня возникает огромный вопрос тем нерадивым демагогам, которые с экрана или, так сказать, с радио, из чего угодно, вещают из года в год и кричат: давайте возродим, вот как здесь пропойные, да, возродим то, что мы потеряли, это наше святое, великое, светлое, прошлое, все. У меня вопрос, как у профессионального историка, который учился в МГУ, и который написал книжку, и не одну статью, и так далее. Объясните, вот что конкретно, я имею в виду, какой конкретно, не то что век, хотя бы год, или одну из черт, так сказать, явлений отечественной жизни, вы хотите возрождать как светлое начало? Вернее, где мне про это прочитать? В документах, в источниках, в литературе у Чехова, про всех этих уродцев, которые сами себя боялись, про всех этих несчастных чиновников и так далее, и так далее. У Гоголя с его уродцами, с его городничьими, у Грибоедова с несчастным одним умным Чацким, который был вынужден обратно бежать из Москвы. Там, где Скалозуб, там, где Фамусов, там, где Молчалин и все прочее. У кого? У Пушкина, который написал «Святая Русь, мне стало не втерпешь», и это было не в ссылке, а еще в Москве. У Лермонтова, который сказал: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и ничего не меняется». Вот мне интересно, Достоевский, где скверный анекдот, когда вернулся с каторги, Достоевский был на каторге, где, мне просто любопытно, ну, может быть, что-то действительно в церкви возрождение, когда, это когда сказка о глупом попе и его работнике Балде, это когда просвещенный 18 век, я имею в виду на Западе, просвещенная Екатерина, которая пыталась как-то что-то где-то читать, провела секуляризацию церковных земель и отняла у церкви крепостных крестьян, поскольку церковь, русская православная церковь, она владела крепостными крестьянами душами. Представляете, насколько это большое нарушение заветов Христа? Это ведь не большевики, это Екатерина отняла земли с рабами, с крестьянами, которые можно было распродавать поодиночке, как это у Грибоедова сказано. Или когда был синод, который ведал церковью, это было как министерство государственное. Вот что нужно вернуть? Или когда Петр I был вынужден выпускать высочайшие указы, где писалось черным по белому, чтобы больше не вытирали руки и губы о бороды. Это не гигиенично, потому что это нужно было, оказывается, устанавливать для русских людей в законе. Что возрождать? В монгольское время, когда русские князья сдавали друг друга, чтобы получить, так сказать, ярлык на великое княжение, сдавали брат брата. Возвращать эпоху Владимира Святого, который прозван святым официально, но который, как вы знаете, это, так сказать, не секретный учебник информации, который убил брата, изнасиловал его беременную сестру и так далее, и так далее. Вот мне просто любопытно, какую эпоху, какое явление, казнократство, взяточничество, ложь, мздоимство, необразованность, лесть, человек в футляре, все что угодно, горе от ума. Мне интересно, что вот конкретно вы хотите возрождать? Поражение в Крымской войне? Проигрыш Бородинского сражения, потом, чтобы зима. Ну, зима, конечно, зима у нас не меняется, будем побеждать всегда и всех зимой. Да, включая себя, потому что в 30 градусов мороза не особенно здорово и погуляешь по улице, даже без всяких военных действий. А сейчас вообще и сложно погулять и в хорошую погоду. Это отдельная тема, это могут вырезать. Понимаете, мне просто интересно, вот что те демагоги хотят возрождать? Я понимаю. Прав был Салтыков-Щедрин, который сказал замечательную, очень точную фразу. На патриотизм стали напирать. Проворовались, видно, сильно. Вот эта фраза, которая очень характерна для всего протяжения истории России, хотя история России такая вещь нелинейная, когда мы говорим про страну, а какая страна? Советская страна, у нас уже есть День независимости, СССР, это немножко не мы, Российская империя, это немножко не СССР, хотя есть общие моменты и границы, и, к сожалению, менталитеты, и, к сожалению, так сказать, проблем те, которые я перечислил, но это не совсем одинаковые страны. Я уж не говорю про княжеский период, да? Когда мы начинаем учебник с князей, там очень большие вопросы по поводу, то ли это государство или не то. Это такое большое отступление, которое я имею право сказать в этой передаче по очень простой причине. Ильинский всю жизнь гениально играл все эти русские явления. Не только чиновников, вот этих вот шариковых чиновников, которые, к сожалению, вот как были шариковые у нас чиновники, так и остались, до бюрократов и до мещан, которые из грязи князи вырвались из рабочего класса, стали мещанами, получили гитарку, семейку и все прочее. Например, Присыпкин в произведении Маяковского. Это гениальная роль, кстати, в постановке Мерхольда. В общем, это то, чем прославился Ильинский, именно реализацией традиционных русских характеров, да. Это очень интересно, конечно, тоже надо уметь, потому что сыграть мерзавцев, уродов, ничтожеств, трусов, подлецов, казнократов и так далее, чтобы это было настолько блестяще, чтобы хотелось пародировать, вспоминать, цитировать, это великий актерский дар. Понимаете, когда вы играете Ромео с Джульеттой, там играть, собственно говоря, нечего. Он к ней на балконе, она с балкона к нему. Молодые, симпатичные, влюбленные. Правда, никто не вспоминает, что Ромео до этого любил совсем другую, потом случайно увидел Джульетту и ту бросил, забыл уже никакой верности, любви, метафизики, ничего. Если вы не умерли, то через 2-3 года там уже дети, там уже, так сказать, раздоры, измены. Это уже была бы не Ромео и Джульетта. Я молчу про то, что когда писал Шекспир, он писал для, когда Джульетту в Елизаветинском театре, как вы знаете, женщины не могли играть, там играл юноша, вот, и когда мы восхищаемся фильмом Дзефирелли, Франко Дзефирелли, моего доброго знакомого, то надо понимать тоже, так сказать, некоторые особенности личной жизни Франко Дзефирелли и понимать, чему мы радуемся. И когда слушаем музыку Нина Рота в этом фильме «Ромео и Джульетта», и тоже понимая некоторые особенности личной жизни Нина Рота, композитора, тоже надо думать, чему мы, так сказать, радуемся. Ну, а возвращаясь к Ильинскому. То, о чем я сказал в начале передачи, действительно, это был человек великой амплитуды, амплитуды идейной, амплитуды эрудиции и в связи с этим, конечно, профессиональной, очень широкой палитры. Почему? Потому что он блестяще реализовывал и комедийные образы, и драматические. Видимо, одной из самых глубоких ролей его была, безусловно, роль Льва Толстого. Неоднозначная история этого спектакля. Он, может быть, не был столь безупречным, столь однозначным успехом. Потому что Толстого сложно играть. Нельзя сыграть специально философа и гениального человека, который сам только о том и думал, что он философ и гениальный человек. Это нарочитость, и очень сложно сломать. Хотя режиссер Борис Равенский – это потрясающий мастер и опытнейший уже к тому времени был артист Ильинский, Еремеева его, жена Татьяна Еремеева играла Софью Андреевну, соответственно. Все это было очень в некоторых местах напряжено так, но там есть какие-то потрясающие моменты откровения, какого-то метафизического свойства. И вот ради них можно этот спектакль оживлять в памяти и на пленке. Он отснят в телеверсии много-много раз. Толстой, почему Толстой заинтересовал Ильинского? Не только потому, что он его играл его произведения и очень удачно многие долгие годы. Нет, Толстой всегда всю жизнь стремился к истине. Истина и стремление к ней – это, наверное, самое прекрасное глубинное чувство человеческой души. Это весточка того, что человек не... что он настоящий, что он не рожден просто лишь куском мяса, который рождает экскременты, как писал Леонардо да Винчи в трактате о свете, о человеческой анатомии. Это гениальное замечание, кстати, да Винчи, где он говорит, что большинство людей – это всего лишь вот животные, мясо, которое ходит и рождает экскременты, ничего более. Так вот, те люди, которые умеют любить, которые чувствуют тягу к прекрасному и к познанию истины, пусть она даже иногда недостижима, вот те люди заслуживают самого большого уважения. Вот почему заинтересовался историей Толстого Ильинский.
Истина, получившая ясное и четкое выражение, становится непобедимой. Смотрел на удивительный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет. И там, как красный неправильный уголь, солнце. И подумал, нет, этот мир не шутка. Не юдоль испытания только, перехода в мир лучший, вечный. А это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекрасней и радостней для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем.
Поэзия судьбы.
Знаете, я понимаю, какую колоссальную работу Ильинский провел над собой прежде всего, чтобы перестроить себя с комического на высокопарный лад. Это очень сложно для артиста, который прославился в определенной стилистике. И партнеры ему, конечно, в этом помогали, и режиссер Равенский, но он проделал над собой колоссальную работу. И вот эта фраза о стремлении к истине, она ключевая для творчества и Ильинского, который всегда пытался понять, что такое истина в актерской профессии, и который был всегда очень требователен к себе и другим. Он, как любой выдающийся человек, он обладал непростым характером, что, кстати, часто отличает действительно такую выдающуюся натуру от ординарной. И к теме истины. Почему еще Ильинский затронул этот образ Толстого? И это очень актуально в наше время. Я хочу вам процитировать несколько коротких отрывков из статьи Толстого, посвященной очень важному понятию церкви и веры. Вот, например, что Лев Николаевич Толстой, а это я хочу сделать маленькую звездочку, сносочку, ссылочку, это утверждено цензурою, да? Как у Островского в лесе. Так вот, вот что Толстой пишет о Русской Православной Церкви. «В чем состоит деятельность этой Русской Церкви, этого огромного напряженно действующего учреждения, состоящего из полумиллионного полчища, стоящего народу десятки миллионов? Деятельность этой церкви состоит в том, чтобы всеми возможными мерами внушить 100-миллионной массе русского народа те отсталые, отжитые, не имеющие теперь никакого оправдания верования, которые когда-то исповедовали чуждые нашему народу люди и в которые почти никто уже не верит. Часто даже и те, на обязанность которых лежит распространение этих ложных верований. Внушение народу этих чуждых, ему отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего времени формул византийского духовенства о Троице, о Божьей Матери, о таинствах, о благодати и так продолжать, составляет одну часть деятельности Русской Церкви. Другую часть ее деятельности составляет деятельность поддержания идолопоклонства в самом прямом смысле этого слова, почитание святых мощей, икон, принесением жертв и ожидание от них исполнение желаний. Начну сначала, с рождения ребенка. При рождении ребенка учат тому, что надо над ребенком и матерью прочитать молитву, чтобы очистить их, так как без молитвы этой родившей мать погана. Для этого перед изображением святых, называемых народом прямо богами, Священник берет в руки ребенка и читает заклинательные слова, и этим очищает мать. Потом внушается родителям и даже требуется от них под страхом наказания за неисполнение, чтобы ребенок был непременно крещен. Потом внушается родителям, что ребенка надо причастить, то есть дать ему под видом хлеба и вина съесть частицу тела Христа, вследствие чего ребенок примет в себя благодать Христа и т.д. Потом внушается, что этого ребенка по мере возраста надо выучить молиться. Молиться значит становиться прямо перед досками, на которых нарисованы лица Христа, Богородицы, святых, и кланяться головой всем телом и правой рукой со сложенными известным образом пальцами, дотрагиваться до лба, плеч, живота и произносить славянские слова, из которых самые употребительные и всем детям внушаемые «Богородица, Дева, радуйся» и т.д. Потом внушается воспитываемому, что при виде всякой церкви иконы надо делать опять то же самое, креститься. Потом внушается, что в праздники, праздники – это дни, в которые Христос родился, хотя никто не знает, когда это было, дни, в которые Он обрезался и в которые умерла Богородица, в которые принесли крест, в которые внесена икона, в которые юродивый видел видение и так далее. В эти праздники надо одеться в лучшие одежды и идти в церковь, и покупать, и ставить там свечи перед изображениями святых, подавать записочки и поминания и хлебцы для вырезывания в них треугольников, и потом молиться много раз за здоровье и благоденствие царя и архиереев, и за себя, и за свои дела, и потом целовать крест и руку священника. Затем внушается, что если мужчины и женщины хотят, чтобы их плотское общение было свято, то они должны пройти в церковь, прийти в церковь, надеть на себя металлические короны, выпить питья, обойти по звуке пения три раза вокруг стола, и что тогда плотское общение мужчин и женщин сделать святым и совсем особенным от всяких других. Ну, тут еще можем много читать. Я всех... вообще всегда отсылаю к источникам, книгам. Книга – это хорошая вещь, ее надо читать. Я сейчас цитировал Льва Николаевича Толстого, великого русского классика, на котором, как говорят многие наши популисты, стоит земля русская. У нас любят использовать великих людей в качестве демагогических символов. Но действительно, Толстой, как и Пушкин и Лермонтов, это выдающиеся мыслители. И я считаю, что вот то, что писал Толстой о церкви, это очень интересно изучить. А я с вами прощаюсь. Это была программа «Поэзия судьбы». И я ее автор-ведущий Евгений Панасенков.
Поэзия судьбы.